Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Как известно, в духовных школах нашей церкви преподаются не только богословские дисциплины, но и древние языки. С какой целью и в каком объеме они преподаются? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился преподаватель Одесской духовной семинарии, клирик Свято-Троицкого собора города Одессы, протоиерей Андрей Пронин. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день, благословите, батюшка.
Отец Андрей, расскажите, пожалуйста, каким образом вы стали преподавателем греческого языка в семинаре?
Ну, в этом, естественно, состоялась необходимость, когда я вернулся из-за рубежа. Вот в семинарии предложили мне, как бывшему выпускнику Афинского университета, преподавать греческий язык. Это было очень интересно. Вот. И я, конечно, охотно согласился преподавать греческий язык, делиться теми знаниями, которые накопил за те 19 лет пребывания за рубежом. Греческий язык в семинарии всегда, как говорится, был немножечко слабый. Действительно, в учебном заведении сложное положение этого языка. Вот, так как древние языки, они практически потеряли свое значение сегодня и изучаются довольно-таки неохотно. Интерес к этому языку очень разбавленный.
Скажите, отец Андрей, на ваш взгляд, в чем состоит специфика преподавания греческого языка в духовных школах?
Я не знаю, как это обстоит дело в московских школах, как это обстоит дело даже в киевской школе. Недостаточно понимаю, но вижу, что этот язык довольно-таки неинтересно преподается. Вот. Так же самое, когда я был еще студентом 20 лет назад, даже в Греции при аудитории 300 человек язык был очень скучный. На нем практически большинство студентов зевало. Они не знали, куда применить свои знания после того, как они 4 года пребывали на этом курсе, древнегреческого языка, и практически знания были очень растворимые, очень такие туманные. Более поздний период, когда я уже столкнулся с ним в практической сфере, это, естественно, богослужение и чтение святых отцов, тогда, естественно, понимаешь, какой кладезь был рядом, и ты, как говорится, не успел им воспользоваться. Вот и для меня это было очень большое открытие, что как раз не только приобретя знания, общаясь со святыми отцами через непосредственно подлинники, вот. Но и уже можно передавать другим семинаристам, которые действительно нуждаются, чтобы не только слышать, что какая-то часть богослужения произносится на греческом языке по традиции, но и самим понимать святых отцов, что они хотели это сказать вот этими фразами, которые до нас сегодня дошли в памятниках летописи.
Вот это очень важно. Полностью с вами согласен. Как вы полагаете, отец Андрей, почему в духовных школах традиционно отдается предпочтение рейхленовскому произношению перед эразмовским?
Ну, сказать нельзя точно, какое произношение более правильное. Будем так говорить, что рейхленовское произношение – это более современная его, как говорится, форма, так как носителями языка являлись греки. И сегодняшние греки являются непосредственно наследниками византийского произношения и знают, как это не схоластически, не по школе выучки, как звучит греческий язык. И поэтому происходит разное звучание. Эразмовское звучание считается, что каждая буква должна звучать так, как она и есть, так, как она пишется, прописная. В более немецком варианте, так сказать, считается, что есть понятие дифтонгов, диграфов. Естественно, это более уже сложная система, более ей необходимо обучаться. Вот, так как греки сегодняшние являются носителями древнегреческого языка, то есть его передача через Византию в современный греческий язык, а греческий современный называется димотики, то есть народный язык. А тот язык, который пытается государство сохранить в рукописях своих переписки, дипломатической переписки, называется кафареоса, то есть язык очищенный от примеси. И вот этот язык, естественно, претендует на название, на сходство с византийским своим, как говорится, старшим братом. Поэтому дается предпочтение в последнее время, последние, будем говорить так, 200 лет, 150 лет, произношению по рейхленовски.
Очень интересно. Скажите, отец Андрей, какая степень владения греческим языком предполагается у выпускников Одесской духовной семинарии?
Изначально, конечно, когда я учился 25 или 27 лет назад, предполагалось знание молитв на память, некоторых молитв на память, разбор некоторых текстов на память, и разбор, и чтение. Вот. И так же самое очень сложно семинаристы и студенты погружались в разбор времен. Для них это была довольно-таки сложная система, при том, что практически весь научный разбор, научно-грамматический весь материал, он передается нам на латинском языке. Вот. В Греции же этому уделяются с позиции, как будто греки сами преподают на своем родном языке. То есть идет перевод с греческого на современный греческий язык, так как, например, в Сорбонне идет перевод на французский язык и с латинским комментарием. Поэтому вся грамматика, которая нам сегодня дошла через такие учебники, как Дворецкий или Соболевский, вот, она диктуется по правилам, она аналогична латинскому языку. И вы так знаете, что изначально, когда был основан славяно-греко-латинский институт, академия еще в допетровский период, это было учебное, высшее учебное заведение, в котором предполагалось изучение вот этих основных дисциплин. Дисциплин славянского языка, научение греческому языку и латинскому языку. Но в какой-то момент предпочтение было отдано латинскому языку, так как многие студенты, выходцы из этого, из этой академии, впоследствии стали и Академией Петербургской преподаватели, и академики, и, естественно, получали образование свое за рубежом. А греческий язык в это время предался забвению, так как Византия уже не существовала более 200 лет. Вот. И учиться, и поддерживать, и подогревать это образование было очень сложно. Хотя мы знаем, что многие епископы, которые знали замечательно и самостоятельно учили греческий язык и переводили труды святых отцов из Греции, были такие, как владыка Платон. И также Порфирий Успенский, знаменитые такие у нас светочи. Они изучали довольно-таки на высоком очень уровне древнегреческий язык, но это было уже исключительно академическое образование. Семинария не давала цель, не ставила перед собой цель, чтобы семинаристов научить на таком уровне, чтобы они могли спокойно не только переводить, но еще и писать на этом языке. Так получилось, что к началу 20 века древнегреческий язык практически передался, будем так говорить, забвению. Вот. И у нас в Одессе, так как была греческая церковь, ну, греческие церкви были, находились в разных, то есть называемая, а что такое греческая церковь? Это греческая церковь, в которой преобладала диаспора греков, которые хотели, чтобы богослужение совершалось не только на славянском языке, но и на родном их языке. Вот у нас в Одессе как раз существовала такая церковь и существует до поныне. Вот только в отличие от того, что до 1918 года в храме богослужение было в равной степени и на греческом языке с византийскими своими особенностями, и на славянском языке. Вот. Об этом указывают книги церковные, об этом указывают, что были доместики, так называемые уставщики, которые богослужение проводили на двух языках. И так же, как и современное наше протестное пение было, и византийское пение в храме, вот в греческом храме, вот об этом указывают источники. В данный момент, конечно, сложно говорить об этом, это все возрождается, потихоньку возрождается, не такими темпами, как хотелось. Но и здесь нельзя рассматривать древнегреческий язык отдельно от передачи богослужения. А богослужение связано еще с музыкой. Поэтому здесь было бы, конечно, важно передать вот ту атмосферу, которая сохранилась в современной Греции, в современной Элладе. Вот, передать эту атмосферу и поделиться с теми людьми, которые являются прихожанами наших вот храмов, таких храмов, многонациональных храмов. В семинарии, собственно говоря, древнегреческий язык, почему он необходим? Вот. В первую очередь, это писание Нового Завета, учение святых отцов, которые передают смысл, передают толкование непосредственно этого писания, прожив своим личным опытом. И они делятся с теми читающими, спустя уже, будем говорить, 1500-1700 лет, они делятся своими мыслями. И, естественно, конечно, читать в переводах – это уже немножко идет искажение. Не все слова всегда понимаются буквально, их нужно все-таки знать, культуру, быт, как происходило, потому что мы знаем, что Василий Великий, Григорий Богослов, они учились в Афинской академии. А Афинская академия – это классическое, то есть языческое образование. И мысли те, которые они там получали, это было отражение вот того мира, как видели древние греки, римляне, видели через мифологию, через те самые сказки. То есть понятно, что сказка – ложь, понятно, что она не отражает истину, но через нее, через эту сказку, через эту паремию или притчу пытались словом отразить мир, как человек его видел. Вот. И в таком мире проповедовали святые отцы, писали свои святые творения, научали нас, как нам нужно и поклоняться Богу. Также были созданы богослужения для того, чтобы мы уже действительно прикоснулись к тому небесному через созерцание, через опыт духовный, который нам Бог открывает благодаря вот греческому языку и латинскому языку.
Отец Андрей, а что вы можете сказать об учебных пособиях по вашему предмету?
Учебные пособия, будем так говорить, не особо сильно плещут, так как любая наука требует вложений. Любая, когда есть заинтересованные круги, естественно, происходит, конечно, и прорыв в науке. В данный момент мы пользуемся в основном материалами, это Дворецкий и Соболевский. Это некоторых, конечно, мы берем и протестантских богословов, немецких богословов, которые тоже, опять же, через призму латинского языка объясняют нам эти греческий язык, чтобы нам немножко познакомиться в контексте священного писания, так как в духовных школах основная задача – это понимание священного текста, священного писания Нового Завета и толкование, экзегетические труды святых отцов по Новому Завету. Также самые литургические тексты, они очень важны, и их тоже необходимо понимать, при каких условиях, как они были написаны. Древнегреческого языка обязательно ввожу немножко вот такие экзегетические понимания текста, когда какая молитва приблизительно была написана, при каких обстоятельствах, где элемент вот сказки, где элемент чуда, который состоялся, был необходим, почему эта молитва на сегодняшний день вот так вот, она особо любима в православной церкви, почему она неоднократно читается. То есть это, конечно, это внесло в урок древнегреческого языка разнообразия и вызвало интерес у слушателей.
Отец Андрей, насколько я знаю, вы составили собственное учебное пособие. Скажите, какими методическими принципами вы руководствовались при составлении?
Ну, это не учебник, это я не автор, я составитель, я, будем, как говорится, сделал компоновку несколько учебников, несколько, это Дворецкий в основном и Соболевский. Это замечательные эти учебники, они на основании, то есть 1958 года, вот, учебные пособия для московских школ, для московской, санкт-петербургской духовной школы. Просто я внес несколько добавил новых интересных элементов в этот учебник и сделал его по усложняющей системе, от самого простого, от артиклей, от дифтонгов, переходя уже к существительным, прилагательным и в конце заключая глаголом, не касаясь уже более сложных, уже сложно подчиненных предложений, уже не касаясь уже разбора очень сложных предложений, допустим, времен, и переходя непосредственно к сравнению текстов на славянском церковном, славянском языке, потому что он очень похож, практически, будем говорить, копирован калькой, и греческих текстов. Это как литургии, в основном, Иоанна Златоустова, вот, и немножко из Священного Писания из Нового Завета.
Отец Андрей, а какое количество часов выделяется на изучение греческого языка в Одесской духовной семинаре?
Можно сказать, что это последний заключительный иностранный язык, древний иностранный язык, поэтому семинаристы изучают на четвертом курсе и выделяется на изучение 26, в зависимости от Пасхи, даже 29 академических часов.
В год?
Да, в год. То есть это довольно-таки мало. За это время что можно успеть? Можно только немножко ознакомить, прикоснуться к языку. Вот. Глубоко изучать язык нужно намного дольше, его нужно приблизительно хотя бы два раза в неделю в течение, допустим, этих 25 недель. Вот. И то это очень мало. Основная задача – дать импульс студентам, чтобы они немножко прикоснулись к древнегреческому языку, и если у них действительно будет это желание, и оно будет подогреваться необходимостью, жаждой глубоко изучить тексты, хорошо знать Священное Писание, то, естественно, конечно, им понадобится весь тот запас постоянно обогащать через такие пособия, как вот были выработаны Московской духовной академией по древнегреческому языку.
А как вы думаете, отец Андрей, почему в духовных семинариях, в частности, в Одесской семинарии, преподаются греческий и латынь, древние языки, А иврит не преподается?
Ну, иврит, будем говорить, что более древний язык, чем эти, чем латинский и древнегреческий. Древнегреческий язык связан с торговлей. Это, будем так говорить, в нем была необходимость, и он был очень популярен в те времена. Практически более 700 лет это был международным языком. Собственно говоря, как сегодня английский язык. Большинство людей изучают английский для того, чтобы больше общаться и получить возможность ездить везде по всему миру и открывать двери самостоятельно, без необходимости переводчика и без дополнительных возможностей. Так же самое древнегреческий язык. Это был язык практически славной истории древнегреческого государства Эллады. Долгое время, в течение 1125 лет, это был язык государственной Восточной Римской империи, то есть Византии. Вот. И, естественно, конечно, он более понятен человеку, который знает славянский язык. Он более доступен для понимания человека, который в церкви. Вот. Иврит, так как я тоже изучал иврит в академии, он настолько глубокие корни уходят в древности и сложные, и при том, что Ветхий Завет переведен на септуагинта, переведен на древнегреческий язык, то есть на язык койны. Или кини, как по-разному произносится это слово, и коины, и кини. То есть общий язык вот этих всех диаспор, греческих диаспор, расположенных по всему Средиземноморью. Древний еврейский язык, естественно, конечно, эта программа уже не семинария, все-таки это более высокая школа, как академия, и уже те, которые, те студенты, которые уже дерзают на более высоты, духовные высоты, то им, конечно, уже нужен и еще иметь в запасе дополнительный вот, древний еврейский язык, и знать уже Священное Писание в Ветхом Завете, и способность пересказывать Священное Писание, как оно вот звучало вот в подлиннике. Это очень важно сегодня, так как у нас является множество сект, много толкований по-своему, как удобно, как понимает человека согласно своему, как говорится, духовному опыту, но нам нужно всегда придерживаться духовного опыта святых отцов, которые из поколения в поколение держатся Духа Святаго и передают и истинные знания, а не как взбредет кому как по голову.
Отец Андрей, вот вы упомянули коины, греческий язык времен Нового Завета, времен Господа Иисуса Христа. Скажите, насколько отличается этот язык от древнегреческого и насколько вы уделяете ему внимание на ваших лекциях?
Ну, собственно говоря, древнегреческий язык, о котором мы говорим сейчас, это можно его классифицировать как на 4 диалекта древнегреческого языка. Собственно говоря, или язык письменный Гомера, или язык уже более классиков Золотого века Греции, это 6-4 век, вот, великих философов. Эти языки имеют свои особенности, где одно слово может быть даже звучать 5-6 различных видов. То есть имеет одну корневую систему согласных, но гласные могут немножечко отличаться или добавляться, или перемещаться. Вот. И, естественно, язык уже, будем так говорить, Александра Македонского, который на всей своей территории державы своей уже распространил один язык, язык, которым он сам разговаривает, язык так называемые общие коины. Вот, и был этот язык как бы прототипом для написания Священного Писания, перевода Священного Писания ветхозаветных книг, так называемые канонических книг Ветхого Завета в Александрийской библиотеке под руководством фараона Птоломея. Вот, и более поздние уже евангелисты и апостол Павел, и апостолы уже использовали для распространения и благой вести, то есть Евангелия на, естественно, вот этом языке, языке коины, то есть общем языке для всей Римской империи. Он являлся вторым государственным языком, язык торговли, язык общения между другими народами, то есть в каждом порту разговаривали на древнегреческом языке, независимо от того, что если это была Марсель или это было, допустим, Карфаген, этот был язык общий даже и для Восточной и Западной империи. Естественно, конечно, вот большинство отцов первых, третий, четвертый век пишут на греческом языке. В большей степени мы имеем традицию и писание на древнегреческом языке, чем на латинском.
Скажите, отец Андрей, вот как вы относитесь к такой точке зрения, которую нередко приходится услышать, о том, что пусть изучают древние языки, в том числе и греческий, в духовных академиях, а семинарии, которые готовят пастыри церкви, вот пусть она и готовит именно тех, кто умеет совершать требы, богослужения, и здесь греческий язык не нужен вообще. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь к этому отрицательно. Мое мнение, что священнослужитель не может стоять на месте и останавливаться, как говорится, только на требоисполнение. Священнослужитель должен дать достойный ответ любому современному человеку, так как мы сегодня способны самообразовываться через интернет и каждый день узнавать какую-то интересную информацию через интернет. Мы должны знать четко, откуда что приходит к нам. Естественно, древнегреческий язык сейчас, в данный момент, более глубоко знает, чем, например, знали мы его лет 20-25 назад. То есть нам недостаточно сейчас просто изучения молитв на память, разбор этих молитв. Надо знать не только этих молитв, но и способность дальше осваивать другие глубины древнегреческого языка. Для чего? Для того, чтобы с людьми, сектантами или с раскольниками, способны мы, допустим, некоторым деталям придать в споре в нашей дискуссии, которая у нас часто возникает, мы должны объяснить, что, допустим, в русском языке слово «любовь» оно существует в одном понимании, в греческом варианте их существует 7 видов понятий любви. Вот. И даже вот такой маленький момент, который я обращусь в Священном Писании к Новому Завету, как Иисус Христос обращается к Петру, 21 глава от Иоанна, Евангелия, когда Иисус Христос говорит: «Петр, любишь ли ты меня больше, чем этих?» То есть паче сих. И Петр говорит: «Люблю, Господи». Там употребляется два глагола, совсем не состыкующиеся. Один глагол значит «агапас», то есть «агапи», а Петр отвечает «фило», то есть «целую», «люблю», «люблю тебя как друга». Вот. И идет как бы конфронтация двух понятий любви. И вот нам такие вещи, такие должны обязательно, вот нам надо понимать богословом. Вот нельзя просто, как говорится, не уделять внимания. Как, например, слово, допустим, такие слова, как «парнея» и «михея». То есть надо понимать, что есть блудодеяние, допустим, совершенное в нашем сердце, это одно блудодеяние, то есть, как говорится, и факт свершившегося преступления, которое мы можем иметь, как говорится, в телесном проявлении нашем. Многие сейчас люди как раз тоже оправдываются, что у меня с девушкой, допустим, я рассказываю случай, говорит, что ничего не было, но, как говорится, прецедент остается, что кокетство было, и лукавство было, и девушка чувствовала ревность, и парень отвечает, говорит, что ты понимаешь, у меня ничего с ней не было, как мы смотрим по нынешнему телевидению, по нынешним фильмам, что много это навязывается. Но надо понимать, что сердце человеческое, там совершается преступление. И вот эти как раз детали в древнегреческом языке, как раз они были уже тогда оговорены. Вот тогда уже, когда писали священные каноны, таких поместных церквей, как Карфагенская, Лаодикийская, Халкидонские соборы, так же самое, как и Вселенские соборы записывали свои правила, там все эти именно детали обговаривались. То есть было еще обязательно растолкование слов, что подразумевалось под тем или иным термином. Вот сегодня, конечно, при переводах мы начинаем опускать эти значения и уже начинаем понимать немножечко по-своему, так как нам удобно. Вот чтобы этого не было, конечно, лучше глубоко проникать в тот язык, который мы имеем как источник богопознания, богооткровения, когда Он нам открыл все это, Господь через святых апостолов и святых отцов. Нам, конечно, необходимо, тем более пастырям, знать оттенки вот языка, и слово, знать его значение этого слова, то есть и не просто переводить одним словом, а уже намного глубже его попытаться преподнести верующему и уже не вступать в спор, который не приносит ничто, а уже если вступать в дискуссию, которая обоснована, которая имеет свое, как говорится, основание, чтобы уже не в том, чтобы обидеть кого-то, а в том, чтобы обрести эту истину, которая вот у нас стоит перед нами, тогда мы уже поймем, что нечего нам, как говорится, друг друга пугаться или страшиться, нам действительно есть над чем подумать и попросить Бога вместе помолиться, чтобы Он был между нами.
Дай Бог, чтобы этот серьезный подход находил все большее число сторонников. Отец Андрей, а кто для вас является любимым автором, писавшим на греческом языке?
Ну, допустим, всегда, вот, например, у меня когда-то было замечательное произведение, у Кавафиса было написано, что нужно читать грекам. Он говорил «гомера». То есть для грека всегда, вот в школах, это как наш Пушкин, так, например, для греков, современных греков всегда говорят, если вы знаете Гомера, вы знаете, откуда корни растут у нашей мифологии. То есть, естественно, естествознание, мы можем представлять мир. То есть, естественно, конечно, это Гомер, это Илиада, это Одиссея. Это в древнем варианте. А более уже византийский вариант, конечно, это отцов вот этих каппадокийцев, обязательно каппадокийцев, это и Григорий Низкий, это и Василий Великий, это Григорий Богослов, это Златоуст, это отцы, которые нам практически раскрыли весь тот вот сокровище, то благое, которое нам действительно необходимо для нашего спасения. То есть если этих отцов читать в подлиннике, то есть и рассматривать, даже сравнивать или смотреть переводы, и рассматривать, что как это было в древнем варианте, как это сейчас перевели, допустим, такие авторы, как Порфирий Успенский, то, естественно, конечно, много открывается, это очень интересно. И я думаю, что для семинаристов, которые закончили семинарии и уже поднялись на уровень академического своего служения, восприятия, то, естественно, им будет это намного интереснее. И дай Бог им, конечно, в этом большую помощь.
Отец Андрей, наверное, последний сегодня вопрос. Что бы вы хотели пожелать человеку, желающему самостоятельно изучить греческий язык?
Самостоятельно изучить древний греческий язык, мне кажется, это невозможно. Мне кажется, это невозможно, как, например, люди некоторые пытаются учить современные языки, беря простые разговорники и пытаясь их как-то применить в своей жизни. Естественно, конечно, получается много, конечно, смешных анекдотных ситуаций, вот, а в древнегреческий язык никто вам не поправит, и никто вам не скажет, что вы что-то сказали не так или вы не так прочитали, потому что человеку свойственно ошибаться, и он обычно не замечает за собой ошибок. А если эти ошибки укореняются, то человек, в принципе, и постоянно будет уже с ошибками говорить. Древнегреческий язык, конечно, нужно учить в группах. Естественно, это должно быть в группах, это должно быть интерес, это живое общение двух-трех человек, которые хотят постичь и перенестись всем своим умом в те древние вот глубины. И это возможно, конечно, и в семинарии духовной, и в академии, но и, наверное, какие-то можно создавать кружки. Вот. Ну, естественно, конечно, надо брать необходимые пособия, которые уже были созданы. На базе созданных пособий можно, конечно, использовать и их уже, как говорится, вместе рассматривать, изучать. Вот. Вот. В основном, конечно, сейчас это Петербург и Санкт-Петербургская академия, Московская академия, они являются первыми на территории Русской Православной Церкви. В Греции, как в Сорбонне, так и в Афинах, довольно-таки очень высокий уровень древнегреческого языка. Вот. В Ватикане тоже довольно-таки высокий уровень языка. Но в Греции этому выделяется 4 курса богословской школы. То есть на протяжении практически 4 лет, 8 семестров, академисты изучают древнегреческий язык. Вот. И способны уже не просто переводить, а даже сами как бы составлять диалоги, составлять тексты. Вот до такого уровня доводит обязательное изучение древнегреческого языка в Греции. Вот. Мой преподаватель – это замечательный профессор Лука Филис. Вот. Он сам сделал несколько учебных пособий и учебников сам написал, заслуженный преподаватель в Греции. Вот. Есть также самые более легкие преподаватели. Обычно в Греции используется в школах, там он изучается в школах, начиная практически с 4 класса как бы нашей школы, вот там изучается древнегреческий язык. И вот они рассматривают тексты, начиная от древних, вот эзоповские басни, подвиги Геракла, то есть начинается все с мифологии, и переходя к более уже глубоким, осмысленным текстам, как текстам, например, новозаветным текстам, или уже текстам уже 15-16 века, то есть уже пост-исихасской, вот такой вот уже пост-разрушения византийской, такой вот, такого периода. Вот, то есть в Греции это все изучают в школах, выпускники Ликио, то есть выпускники 12-го года, соответствующие нашего образования, уже способны уже поступать уже в высшее учебное заведение, зная хорошо, достаточно хорошо латинский и греческий язык. То есть они не сталкиваются с такой проблемой, как, например, наши семинаристы. Я был в семинарии, после семинарии попал в Грецию, я столкнулся с сложностью восприятия древнегреческого и латинского языка после нашей семинарии.
Спасибо вас, Господи, отец Андрей, за очень интересную и содержательную беседу. Позвольте вам пожелать дальнейших успехов и вашей пасторской деятельности, и вашей деятельности как преподавателя духовной семинарии.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий. Будьте здоровы.
Спасибо, Христос. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.